Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник».
Евгений
Майструк и Алексей Красильников в студию микрофонов. А это значит, что эфир будет хороший, как мне кажется.
Да,
и начнем с хорошего сообщения.
Мне кажется, это абсолютно точно.
Я хотел бы с хорошего сообщения начать. Дело в том, что...
Попробуйте.
Цитата сначала позволю себе. Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, который сказал, что мы неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается, сказал Зайцев. И рубль укрепился.
Да, привели к резкому подорожанию рубля. И ты помнишь, да, мы вторые сутки с тобой обсуждаем.
Я думал, больше.
Вторые сутки подряд мы обсуждаем вот это вот вчерашнее падение рубля, а сегодняшнее подорожание рубля. И говорил, со мной все спорят, эксперты. Я продолжаю настаивать. А что он такой нервный?
Кто? Рубль.
Рубль нервный.
А он только сейчас стал нервный? Или уточните свою позицию? Потому что я в этом плане готов напомнить, что регулярно из года в год, как раз к концу зимы, вот к этому моменту как раз рубль теряет позиции. Ну, плюс-минус месяц.
Возможно. А на это на все такой мультипликативный эффект. На это на все вот эти переговоры с Соединенными Штатами.
Ну, а год вот назад это... была нефть, а 2 года назад был коронавирус, а 3 года назад еще что-то было.
А я мне говорю, нервный. Я говорю, нервный рубль.
Мне кажется, нервные эксперты, которые пытаются связать с одним, то с другим, то с третьим.
Заместитель Захаровой.
Да? Заместитель директора
департамента. Заместитель Захаровой. Говорит, мы говорили, что ни на кого нападать не собирались. И все. И рубль такой, бас, и взлетел. На 78, да, он сегодня в 15.55 был. Доллар и евро заметно усилили темпы падения на московской бирже. Тенденция укрепления рубля стала заметна. Рубль начал расти сразу после визита посла Соединенных Штатов Америки в России, господина Салливана, на Смоленскую площадь, о чем мы с Алексеем вам подробно рассказывали.
Но вчера мы не называли должность Салливана почему-то.
Да?
Да. Просто Салливан, а сегодня аж целый посол США в России.
Соединенных Штатов Америки, да. И потом же еще было заявление начальника генштаба Белоруссии господина Гулевича. Он говорит, российские войска покинут страну сразу после завершения совместных учений. Вот. Ну и рубль опять отреагировал и опять поднялся.
А вы не думаете, если говорить об этом почаще, например, там раз в 2 дня, то пройдет месяц, и вообще будет 60 копеек, как в 88-м.
Я хочу понять, почему рубль вот так вот реагирует, как лист на осеннем ветру, на все эти заявления, на все эти геополитические риски. Чуть что кто сказал, он или падает, или поднимается.
Вы все-таки настаиваете, что
я
рубль.
Настаиваю.
Хорошо,
все,
давайте
что...
выяснять.
Давайте.
И у нас для, специально для момента, чтобы это выяснить профессионально,
опять
максимально.
Опять меня сейчас, да, будут переубеждать.
Может быть, и не переубеждать. Иван Алехин с нами на связи, предприниматель, инвестор, международный эксперт в области технологий и инноваций, основатель стартап-шоу. Иван Петрович, здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги.
Здравствуйте, Иван Петрович. Расскажите мне, пожалуйста, меня вторые сутки... Господин Алехин решил, что ему надо подумать.
Не нужно вас переубеждать, мне очень хочется.
Нужно подумать. Ну нет, на самом деле, конечно, мы сейчас перезвоним Ивану Алехину. Так вот,
что еще такого может произойти в ближайшее время, учитывая, что заявления делаются постоянно. Встречи, кстати, ожидаются. Сейчас Лавров поедет в Китай, потом Лавров встретится с Блинкиным. Что-то одно скажут, что-то другое скажут, и доллар опять будет, я так понимаю, с рублем играть.
Самое удивительное все-таки, согласитесь, что цены на нефть повышаются на мировых биржах, да, и вместе с тем рубль реагирует уже совершенно не так, как какое-то время назад, когда он был прям привязан. Да?
Ну, а осенью было то же самое, схожее, и ничего, рубль вполне себе укреплялся.
Я не знаю, с чем это связано. Я же говорю, я не знаю, с чем
Давайте
это связано.
Давайте выясним. Иван Алехин на связи. Иван Петрович.
На связи все-таки.
Да, коллеги, добрый вечер.
Да, спасибо большое.
Да, извините. Скажите мне, ну так что, рубль нервный? Или спекулянты просто хотят заработать? Или что вообще такое происходит? Что это он так реагирует? Я на все слышал, чтобы рубль реагировал. Но чтобы он среагировал на слова заместителя Захаровой, при всем уважении, вот это уже, ну, совсем...
Вы знаете, здесь на самом деле парадоксальная ситуация возникает. Не надо быть пророком в нашей стране, чтобы понять, что за 25 лет диагноз рубля – это падать, падать, падать и падать, пробивать и пробивать дно. Поэтому, ну как сказать, пациент больше здоров или больше болен? Или либо тенденция пациента к выздоровлению, или наоборот, так сказать, к ухудшению. Ну я тонко как бы намекаю, куда мы движемся. Все дружно. Здесь же нужно понимать, что главная метрика российского рубля – это нефть. Нефть и газ, ну даже больше нефть. И если нефть сейчас не стоит 30, то возникает вопрос, а почему рубль-то стоит столько? Ответ, наверное, кроется ровно в том, что если рубль там падает, то это точно кому-то нужно. Ну, кто-то на этом точно зарабатывает, наверное, тот, у кого это находится все-таки в филатной валюте, уж точно не в криптовалюте, потому что рубль не привязан к криптовалютам. Следовательно, филатной валюты у нас евро и доллары. А кто у нас в стране является владельцем либо хранителем филатных долларов, филатных евро? Кто? Ну, наверное, какая-то структура, какая-то организация. Структура окологосударственная или она частно-государственная? Ну, наверное, она окологосударственная. Ну и так далее. Нужно понимать, что если рубль падает, то это выгодно только одной стороне, владельцу точно не рублевых запасов, точно не их. Ну и потом нужно понимать, что рабочая сила-то, она же по стоимости не растет, а по стоимости падает. Приведу простой пример. Да, вот первый класс экономики. Мы с вами видим, что с 20 по 21 год что подорожало в цене. К примеру, дизель подорожал на 13%. Вот просто с 47 рублей до 54 рублей дизельное топливо в Москве. 13,5% просто раз. С чего? Не очень понятно. Нефть же дорожает, а дизель, следовательно, тоже дорожает. Недвижимость подорожала, стройматериалы подорожали. А что подешевело? Зарплата. Если 8 лет назад при курсе 30 зарплата 60 тысяч рублей была 2000 долларов, ну прям ровно 2000 долларов, да, и человек мог поехать в Турцию, там, Кипр, не знаю, Крит, еще куда-то, да, там, в Египет отдохнуть, то после всех скачков его зарплата осталась такая же 60
тысяч рублей. А зачем это? А зачем вы сейчас переводите наши зарплаты в доллары? Вы в пятерочку с долларами ходите?
А все очень просто. В пятерочке стоят кассовые аппараты, как бы странно, и сканеры, которые произведены за рубежом. И в той же самой пятерочке, как бы странно то ни показалось, находятся те самые по-прежнему турецкие персики, мандарины, те же самые польские яблоки, которые точно не покупаются.
Не находятся польские яблоки, посмотрите, пожалуйста, таможенные данные. Польские яблоки давно там уже не находятся.
Безусловно, безусловно.
С 2014 года.
Они стали все белорусские. Конечно, они стали все белорусские, безусловно.
Так.
Безусловно, ну, мы же с вами понимаем, да, читаем через строчку.
Вот. Мы ничего не читаем через строчку. Вы говорите сейчас, что мы пытаемся разобрать.
Так вот, я пожалуй, ровно как бы к тому, что росло, а что падало. Так вот, зарплата в 2020 году, вот с 20 на 21, даже та, которая была 60 тысяч, она упала до 50 тысяч.
Так, а доллар упал на сколько? Половину, правильно?
Доллар.
Ну, доллар. Не упал, вырос, извините, рубль упал в половину, да? Ну, а зачем вы до этого переводили-то рубли в доллары, объясните мне? Я все-таки хочу понять.
Я же объясняю, что если рубль падает, это выгодно только тем, кто держит доллары и евро.
Вы на «Газпром» намекаете, на «Роснефть», да? Вот я не боюсь назвать.
А у кого? Нет. Если сравнивать уж нефтегазовые компании, то «Татнефть».
А, «Татнефть».
«Газпром» и «Татнефть».
«Татнефть» уронила рубль.
Нет, я говорю, что «Татнефть». Еще раз смотрите. Держатели не являются Татнефть, не являются Роснефть. Держатель является Центробанк. У него самые большие запасы долларов, евро и остальных валют. Держатель-то он, прежде всего. И он формирует тренд роста либо падения рубля. Так вот, в нашем случае происходит следующая парадоксальная ситуация. Что чем рубль дешевле, тем, скажем так, управленцам, государственным управленцам, выгоднее. То есть государству, а государство это в Конституции, вы, я и все мы, это записано государство, это мы с вами. Нам с вами невыгодно, но выгодно управленцам. Тем людям, которые управляют государством.
Иван Петрович, я еще очень часто слышу такой тезис, если дешевеет валюта внутри страны, государственная валюта, это значит делает страну привлекательной для инвестиций. То есть это вроде по идее выгодно не только управленцам, это еще и бизнесу должно быть выгодно. Да. На бумаге.
Абсолютно верно. Именно поэтому многие российские предприниматели уехали в Африку добывать алмазы. Потому что рабочая сила от слова рабство стоит почти ничего, алмазы стоят дорого, но и криминал как бы этим может окупаться. У нас приблизительно то же самое, да, то есть есть ряд, ну, как минимум один достаточно известный фонд, я не буду называть его имя, вот, значит, совладелец которого за последние 15 лет инвестировал на старте когда-то и в Яндекс, и в Озон, и во все остальные, и все, что смогли придумать, собственно говоря, это его посадить. Вот. Поэтому на инвестирование в Российской Федерации мы поставили крест. Простой пример для всех желающих. Заходите на сайт Алмаз Capital, это другой фонд, и там внизу написано, мы не инвестируем в российские компании. Пожалуйста, локализуйтесь там в Эстонии, Латвии, Литве, Чехии, где угодно, только не в российские компании. Почему? Потому что, к большому сожалению, вот почва, либо это озеро, либо это вода инвестиционная, да, вот этот океан голубой инвестиционный, он отравлен. В буквальном смысле. Пальчик сунешь, останешься без пальчика. Наступишь, то есть все разъест. Поэтому инвестиционного климата здесь нет абсолютно.
Ну, об этом многие говорили, что нужно улучшать инвестиционный климат в России. Другое дело, возможно ли это... Возможно ли это в нынешних условиях таких геополитических рисков?
Иван Петрович, насколько ситуация вообще в целом предсказуема? Грубо говоря, запасаться сейчас, я не знаю, вот человеку купить каких-то долларов, потому что вдруг он снова еще больше рубль упадет? Или наоборот, сейчас избавляться, пока он вот 78, а не 74, там не знаю?
Понимаете, какая штука? Я не могу давать такой совет, потому что у меня нет лицензии, а за такой комментарий меня могут просто привлечь к уголовной ответственности. Но я могу сказать, как делаю я. Я, разумеется, 80% всех своих денег, 80% разложил в евро, в доллары, плюс 5% я разложил в криптовалюты, и только фиатные рубли у меня составляют 5%.
Ну что же, тоже вполне себе совет. Мы вас благодарим, Иван Алехин.
Спасибо большое, Иван Петрович, предприниматель, инвестор, международный эксперт в области технологии и инноваций, основатель стартап-шоу. Ну и, в принципе, тоже достаточно регулярно. И у нас в эфире в том числе высказывается мысль, что курс доллара, курс рубля колеблется постоянно. Если есть какое-то падение рынка, есть возможность для тех, кто в ситуацию вхож, какие-то акции, допустим, прикупить и таким образом вот расширить свой инвестиционный портфель. Извините меня за это словосочетание.